Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Предваряющая любовь Божья». Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. На первый взгляд, этот стих Давида кажется немного загадочным. Перевод этого места на современный язык звучал бы так: «Господь создал препятствие Давиду благословениями благости». И все же библейское слово «встречать» имеет совершенно иное значение. Оно означает предвосхищать, предварять, предвидеть и совершить заранее, уплатить долг еще до того, как наступит срок платежа. Более того, почти в каждом случае его употребления оно несет в себе смысловой оттенок какого-то удовольствия, радости от этого действия. Исаия приоткрывает нам смысл этого удовольствия. Это удовольствие, эта радость приходит от осознания того, что Бог предвидит нужду и восполняет ее заранее. Как написано: «И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Этот стих раскрывает нам невероятную особенность любви Божьей к нам. Очевидно, Он настолько желает благословить нас, настолько готов явить Свою милость в нашей жизни, что даже не может ждать, пока мы расскажем Ему наши нужды. Поэтому Он заходит наперед и совершает дела милости, благодати, любви в отношении нас. И это доставляет Ему наибольшее удовольствие. В сущности, именно об этом говорит Давид в 20-м псалме: «Господи, Ты осыпаешь меня благословениями и милостями еще даже ранее прошения моего, и Ты даешь намного больше того, о чем я мог бы просить». Давид здесь имеет в виду какой-то огромный труд, который Бог совершил для него в духовном мире. Это было нечто, что дало победу Давиду над его врагами, ответы на молитвы, непобедимую силу и неизреченную радость. И Бог совершил это нечто еще до того, как Давид встал на молитву, чтобы излить пред ним свое сердце или представить свою просьбу. Когда же Давид все-таки излил пред Богом свое сердце, он обнаружил, что Бог уже все сделал для того, чтобы он поразил своих врагов. Победа Давида была ему обеспечена еще даже до того, как он приблизился к полю боя. И действительно, когда Давид писал 20-й псалом, он говорил о буквальной победе в битве. Этот псалом перекликается с псалмом 19-м, так как оба они относятся к битве, описанной во втором царств, 10 глава. В этой главе враги Израиля, аммонитяне, наняли сирийское войско, чтобы идти войной на Давида. Поэтому Давид отправил своего военачальника Иава и лучших воинов навстречу врагу на границу царства. Они полностью разгромили сирийцев, одержав блестящую победу, и враг бежал в страхе. Давид радовался, размышляя: «Это конец для сирийцев. Нам с ними никогда не придется больше воевать. Наше войско нанесло им смертельный удар. Он писал: поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои». Однако Писание говорит нам: сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались вместе. Этот враг перестроился и начал задумывать следующий ход. Теперь они пойдут на Израиля с большими железными колесницами. Несомненно, эта история не только о борьбе Давида с сирийцами, она также и о последователях Христа сегодня, и о нашей битве с сатаной. Она говорит о битве, которую, как мы думали, мы выиграли уже очень давно – Может быть, о битве с похотью, какой-либо привычкой, искушением, которое мы когда-то победили. В то время мы думали, все мои посты и молитвы об этом дали результат. Наконец-то я одержал победу верою. Теперь это больше не будет меня преследовать. Однако Бог дает нам эту историю для того, чтобы преподать нам очень важный урок. Всякая победа, какую мы одерживаем над плотью и дьяволом, будет сопровождаться еще большим искушением и нападками. Просто сатана никогда не успокоится в войне против нас. Если мы поразим его один раз, он удвоит свои силы и опять набросится на нас. И мы вдруг опять окажемся вынужденными вести духовную войну, которую, как мы думали, уже выиграли. На этот же раз он уже идет на нас с железными колесницами, с оружием и орудиями еще большей силы, чем мы встречали до этого. Как написано, сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. Важно отметить, что Давид в это время не жил во грехе. Напротив, он ходил в страхе Божьем. И все же Давид был обычным человеком, поэтому он должен был спрашивать себя, почему Бог позволил этому однажды уже пораженному врагу пойти снова против меня. Мы знаем, у Давида было мягкое сердце. Вне сомнения, он исследовал свою душу, ища в себе что-то злое или нечестивое, что могло бы вкрасться в него. Может быть, он в чем-то проявил непослушание. Вероятно, он думал: «Господи, ты меня за что-то наказываешь». Не это ли приходит нам на ум, когда мы видим врага, которого, как мы думали, уже поразили давным-давно? Мы начинаем заниматься исследованием себя. Во мне должно быть еще есть какой-то корень зла. Иначе как еще можно объяснить тот факт, что я снова и снова подвергаюсь искушению в одном и том же? Должно быть, я притвора, лицемер, поражен изнутри. И мы в конечном счете начинаем вопиять Господу, как Давид: «Помоги, Господи! Это выше моих сил! И я нуждаюсь в чуде. Прошу тебя, избавь меня от этого порока раз и навсегда». И вдруг, находясь в таком бедственном исследовании себя, Давид вспомнил о завете, который Бог заключил с ним. «Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его». Бог напомнил Давиду об этом обетовании, когда он собирался на войну. Он хотел удалить всякий страх из сердца его возлюбленного слуги, поэтому, когда дьявол бросал против Давида всякое оружие, какое только было у него в аду, Господь показал ему еще даже до того, как он вступил в бой, что он выйдет из него победителем. Он сказал, по сути, следующее: «Я упрочу тебя и семя твое так, что дом твой будет стоять вечно. Тебе нет нужды страшиться твоих врагов, потому что я истреблю их. Поэтому, как только сирийцы появятся на горизонте в своих железных колесницах, не бойся, ты выйдешь из этого сражения победителем». Давид ухватился за эти обетования, и первое, что он сделал, он перестал смотреть на приближающегося врага. Теперь он больше уже не сетовал о том, что опять вернулась к нему та же напасть, и не пытался понять, почему ему снова предстоит борьба с ней. Напротив, он буквально купался в откровении Божьей милости. «Он избавил меня, ибо он благоволит ко мне». Вот что Бог желает сделать для каждого из своих детей, когда враг идет на нас, как река. Господь предваряет нас своей любовью. Другими словами, Он говорит нам: «Тебя могут ранить, но это не имеет значения. Я уже сделал тебя победителем». Когда мы полагаемся и доверяемся этому обетованию, мы можем радоваться победе еще даже до сражения. По причине этого предваряющего обетования Божия мы можем претендовать на победу и господство еще даже до того, как начнется сражение. Давид пел: «Силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул». Вы можете удивиться, как мог радоваться Давид. Ему ведь предстояло самое тяжелое сражение, какие только были у него. Какая может быть радость, когда знаешь, что тебя в любой момент могут ранить или убить? И Давид отвечает: «Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота». Этот ответ Давида способен изменить всю жизнь. «Мне предстоит враг, который полон решимости уничтожить меня во что бы то ни стало, но душа моя в спокойствии. Почему? Господь предвидел эту мою битву. И Он одождил меня множеством заверений в своей любви. Мой враг может сделать так, что я споткнусь или упаду, так что в какой-то момент мне даже будет казаться, что все кончено. Но Бог сказал мне, что как только я встану, я тут же получу Его силу и выиграю сражение». Тогда же, непосредственно перед тем, как отправиться на войну, Давид произнес такие слова веры: «Ты возложил на голову мою венец из чистого золота». Венец из золота, о котором здесь говорит Давид, есть символ победы и господства. Давид этим говорил: «Я иду на войну, оседлавши коня Божьего обетования, данного мне. Он сказал, что я выйду из сражения с венцом победителя». В этом вся суть доктрины Божьей, предваряющей благодати. Он предвидел все наши трудности, все наши битвы с грехом, плотью, дьяволом, и в своей милости и благости Он уплатил наш долг еще даже до того, как наступил срок платежа по нему. Наша победа – это завершенный договор. Однако это не относится к тем христианам, кто заигрывает со грехом. Не желая расстаться со своей похотью, они уже одним этим сдались врагу. Такие люди просто не хотят быть свободными, и у них уже ожесточено сердце. Они вкушали Божью благодать и любовь до тех пор, пока в конце концов не стали пренебрегать ею. Божья предваряющая благодать относится особенно к тем, кто любит Иисуса Христа, но был уловлен в сети греха. Господь заверяет нас, что даже если мы на какое-то время и были побеждены, то непременно выйдем из битвы с честью, и все потому, что Иисус Христос уже уплатил наш долг. Возможно, вы уже были ранены мечом врага, и рана кровоточит. Вы где-то оступились и теперь унываете в духе, не зная, сможете ли вы когда-либо выбраться из этой ямы уныния. Не лежите в этой яме и не спрашивайте себя, где я оступился. Поднимайтесь и станьте на твердый камень Божьих обетований о Его милости. Покайтесь в совершенном и ухватитесь за Его прощение. Он обещал, что вы будете выходить из каждой битвы победителем, увенчанным Его силой. Как написано: «Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество». Каким образом Господь предваряет нас этими благословениями благости и милости? Путем вселения в нас своей радости. Дух Святой изгоняет из нас всякий страх. Страх падения, страх быть отверженным Богом, страх потерять присутствие Духа Святого. Мы должны идти вперед, радуясь, как это делал Давид, потому что Бог заверил нас в том, что мы превозможем. Однако лишь очень немногие христиане имеют в себе эту радость и торжество. Подавляющему большинству незнаком покой души или внутренний мир от Христова присутствия. На них лежит как бы печать скорби, потому что они думают, что пребывают под жезлом Божьего гнева, а не под Его защитным крылом. Они представляют себе Его как жесткого надсмотрщика, всегда готового пройтись бичом по их спинам. И оттого их жизнь лишена счастья, надежды. Они скорее мертвы, чем живы. На самом же деле, с точки зрения Бога, наша проблема не грех, а недоверие. Иисус уже решил нашу проблему греха раз и навсегда на Голгофе. Он не твердит нам одно и то же: на этот раз ты переступил черту. Нет, это совсем не так. Его отношение к нам как раз противоположное. Его Дух постоянно утешает нас, напоминая нам о милости Отче даже во время наших неудач. Когда мы сосредотачиваемся на нашем грехе, мы теряем из виду то, что более всего хочет от нас Бог. Как написано, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Этим стихом все сказано. Наш Бог – воздаятель, и Он настолько желает излить на нас потоки Своей милости, что благословляет нас задолго до события. Это и есть то откровение, какое наш Отец хочет, чтобы мы имели о Нем. Он знает, что мы покаемся в наших отступлениях и грехах. Он знает, когда наступит наше сокрушение духа, но Он не может ждать наступления этого события, поэтому Он идет наперед, говоря: «Я хочу заверить мое дитя, что не осужу его, потому что я уже простил его благодаря очистительной крови моего сына». В Давиде мы видим пример человека, который был благословлен Божьей благодатью, даже несмотря на то, что он зашел, как говорится, слишком далеко. Вы знаете историю Давида? В своей игре с похотью он зашел слишком далеко, впав в вопиющее прелюбодеяние. Но затем он поступил еще хуже. Давид солгал, чтобы прикрыть свой грех. Когда же и это не сработало, он совершил убийство, чтобы избежать разоблачения. Давид стал лицемером, греша против самих благословений Божьих, давая повод врагам радоваться и наводя поношение на имя Господне. Однако все мы знаем, чем кончилась эта история. Давид был прощен и полностью восстановлен, хотя и понес тяжкое наказание. И мой вопрос таков: в какой момент Давид был прощен? Бог послал пророка Нафана, чтобы противостать Давиду и обличить его в грехе. Господь сказал: «Я хочу, чтобы ты рассказал Давиду, насколько отвратителен его грех в моих очах. В результате его нечестия меч теперь не отойдет от его дома. Тот незаконорожденный ребенок, которого он заимел с Версавией, умрет. Его же жены будут опозорены на виду всего Израиля. И в конце скажи Давиду, что я изгладил все его грехи. Он больше не под осуждением. Я не умерщвлю его. Заверь его, что он полностью прощен». Посмотрите сами. Когда Бог говорил все это Нафану, Давид все еще отрицал, что совершил свой грех. Он тогда еще даже не сознался в нем. Вы понимаете, что происходит? Бог прощал этого человека еще даже до того, как он признал свой грех. До того, как он смог вымолвить молитву покаяния. Бог знает все, и Он знал сердце Давида. Он знал, что когда Нафан обличит его, Давид тут же сокрушится: «О, Господи, я страшно согрешил! Я носил это бремя целый год! Как хорошо, что все это, наконец, открылось!» Бог знал, что Давид будет сокрушаться и каяться в своем грехе. Но что важнее всего, Господь знал, что в душе Давид не был обычным прелюбодеем или убийцей. Он знал, что Давид был уловлен в грехе. Он не тот человек, который однажды утром проснулся и решил: «Сегодня я буду угождать своей похоти. Я пойду на крышу и буду высматривать обнаженную женщину, купающуюся на крыше своего дома. После этого я приведу ее сюда, во дворец, и соблазню ее». Нет, я убежден, что Давида превозмогла страсть в минуту слабости. И таким же образом Бог видит и ваше сердце. Вы можете быть уловлены в рабство греха, будучи побеждены грехом. Но Господь знает, что вы не сможете проснуться однажды и сказать себе: «Сегодня я займусь блудом». Я также найду возможность потерять самообладание и выйду из себя. Нет. Только ожесточенные сердца ведут себя подобным образом, отвергающие Евангелие и любители греха. Сокрушенные сердцем христиане не замышляют грех. Они улавливаются в него. Фактически враг часто одолевает их, когда они бывают заняты Божьими делами. Бог сосчитал твои слезы еще даже до того, как ты их пролил. Он уже простил тебя в самый первый момент твоих угрызений совести и печали. Он изгладил твой грех еще даже до того, как страшная боль пронзила твое сердце, и ты воскричал: «О Боже, я ненавижу это, я презираю это. Я так сожалею, что я огорчил тебя». Он видит сокрушенность твоего сердца даже еще до того, как она у тебя впервые появится. Также Бог и знал и то, какую сердечную боль испытывал Давид. Он знал, что в последующие несколько лет Давид будет находиться под тяжким наказанием, и Бог хотел скорее утешить его своим утешением, поэтому он поспешил предварить Давида благословениями его милости. Мы видим все это, когда Давид позднее ввел в свой дом Версавию как жену, чтобы жить с ней. После того, как их незаконнорожденный ребенок умер, Бог благословил их другим ребенком, имя которому было Иедидия, что значит «возлюбленный Господом». Этим Господь заверял Давида: «Я знаю твое сердце, и я вижу твое сокрушение». Позвольте мне привести вам еще один пример. Пример блудного сына. Я думаю, что блудный сын вернулся домой, потому что хорошо знал своего отца. Этот юноша знал характер своего отца, и, очевидно, он ощущал отцовскую большую любовь к нему. Иначе зачем бы он возвращался к человеку, который был сердитым и мстительным, который избил бы его и заставил вернуть каждый цент, который он промотал? Блудный сын наверняка знал, что он, если вернется, его не будут ругать или осуждать за его грехи. Он, вероятно, думал: «Я знаю, что мой отец любит меня. Он не предъявит мне мои грехи, он примет меня к себе». Если у вас подобная ситуация, вы всегда можете вернуться домой. Обратите внимание на то, как отец блудного сына предварил его благословениями благости. Юноша готовился чистосердечно признаться во всем своему отцу, потому что он все время это репетировал по дороге домой. Однако, когда он увидел своего отца, у него не было даже возможности это сделать. Его отец не дал ему вымолвить даже слова, подбежав к нему и обняв его. Как написано: «Когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, подбежав, пал ему на шею и целовал его». Отец был настолько рад, что его сын вернулся, что беспрестанно целовал его, говоря: «Я люблю тебя, сынок, заходи в дом и живи с нами». Отец сделал все это еще до того, как сын смог ему в чем-либо признаться. Юноша смог произнести только первые слова своей приготовленной речи: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим», но его отец не дал ему закончить. Для него грех этого юноши был уже изглаженным. Единственным ответом отца на это признание было распоряжение своим слугам: «Наденьте платье на моего сына и перстни на его пальцы. Приготовьте пир и будем праздновать. Пусть все радуются, ибо сын мой вернулся». В какой момент блудный сын был прощен? Это произошло еще тогда, когда он ел рожки вместе со свиньями. Его грех был смыт в тот момент, когда он впервые подумал: «Возвращусь я домой. Я должен признаться отцу моему, что я согрешил». Он был прощен отцом своим еще до того, как он смог вымолвить слова своего признания, до того, как он смог раскаяться, утереть слезы или попытаться вернуть растраченное. И его отец в ожидании своего сына излил на него благословение благости задолго до его возвращения. Грех не был заботой его отца. Единственной заботой для него было то, как проявить любовь. Он хотел, чтобы его мальчик знал, что он принят, еще даже до того, как он смог вымолвить слова покаяния. И это то, что Бог хочет показать всем нам. Его любовь больше, чем все наши грехи. Благость Божья ведет тебя к покаянию. Конечно, можно пренебрегать богатством благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Те, кто думают, что они могут продолжать пребывать во грехе, испытывая милость Божью снова и снова, становятся ожесточенными сердцем вследствие постоянного совершения одних и тех же грехов. Они думают, что могут продолжать грешить против его благости безнаказанно. Но постепенно их сердца становятся неисправимыми, так как в них исчезает желание каяться. Их сердца становятся ожесточенными и накапливают гнев Божий против себя. Они не могут обвинить в этом Бога. Он постоянно пытался предварить их благословениями благости, но они все их отвергли. Это самый большой грех, который когда-либо кто-либо может совершить. Вот путь к очищению и восстановлению. Примите обетование Божье. Он говорит нам: «Я сделаю так, что ты будешь ходить моими путями. И я вселю мой страх в твое сердце. Я знаю, ты не можешь сделать это сам. Я сделаю это для тебя при твоем содействии. Этот труд может быть совершен одной лишь верой в совершенный труд креста. Я прошу тебя только об одном. Доверься моему обещанию тебе. Этот труд уже совершен мной. Твой труд лишь в том, чтобы принять его верой. В этом моя любовь к тебе. Аминь».
Знаешь ли, учень, что бежи со креста, где умер Христос? Знаешь ли того, кто дарит выкуп от страданий и слез? Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горит тяжелей, кровь Христа стекает струей, ей я сделан снега белей. Позабытый вечным отцом, кровь свою Христос проливал. На кресте с терновым венцом не напрасно он пострадал. Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горит тяжелей, кровь Христа стекает струей, я сделан снега белей.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».